Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов в ближайшие 55 минут. Задержание мэра Ярославля Евгения Урлашова и чиновников городской администрации. Следствие допрашивает подозреваемых и публикует основное доказательство – запись телефонного разговора, якобы подтверждающего вымогательство взятки. Московский городской суд отложил на один день рассмотрение болотного дела из-за невозможности доставить в суд одного из подсудимых. Власти против НКО в Санкт-Петербурге. Еще одну небольшую победу над прокуратурой одержал антидискриминационный центр «Мемориал». Сегодня 10 лет со дня смерти журналиста «Новой газеты» и депутата Госдумы Юрия Щекочихина. Его друзья по-прежнему не верят в официальную версию смерти. Госдума России рассматривает в первом чтении законопроект о реформе Академии наук. В российских городах продолжаются акции протеста ученых против его принятия. Сегодня же Владимир Путин встретился с новоизбранным главой РАН Владимиром Фортовым. А также танки на улицах Минска и недружественная по отношению к России риторика. Сегодня в Беларуси отмечают официальный день независимости. На Украине российские журналисты открывают новую радиостанцию. И интервью с турецким писателем Недимом Гюрселем о причинах и последствиях массовых антиправительственных протестов в этой стране. Оппозиционный лидер Алексей Навальный призвал жителей Ярославля выйти сегодня вечером на народный сход в поддержку мэра города Евгения Урлашова, которого задержали минувшей ночью по подозрению в вымогательстве взятки. Утром дома и в рабочем кабинете Урлашова прошли обыски. Сообщалось, что дочь мэра пыталась спрятать 500 тысяч долларов у соседа Урлашова, но сама Анастасия Урлашова эту информацию опровергла. По версии следствия, Урлашов и его заместители вымогали 14 миллионов рублей у директора коммерческой фирмы. По данным следствия, эта сумма была лишь первой частью взятки в 45 миллионов рублей. Сам Евгений Урлашов считает, что задержание связано с его желанием участвовать в выборах губернатора Ярославской области от партии «Гражданская платформа». По последним данным, мэр Ярославля уже доставлен в следственный изолятор. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В МВД России опровергают политические мотивы задержания мэра Ярославля. В ведомстве заявили, что вина Евгения Урлашова в вымогательстве взятки подтверждается аудиозаписью телефонного разговора, в которой он вымогает деньги. В деле о взяточничестве вместе с Евгением Урлашовым фигурирует несколько его подчиненных. Заместитель мэра Дмитрий Донсков, глава агентства по муниципальному заказу мэрии Максим Пайкалайнин и советник мэра Алексей Лопатин. По данным следствия, градоначальники его подчиненные в период с декабря 2012 по июль 2013 года вымогали у директора коммерческой фирмы 14 миллионов рублей из суммы, перечисленной этой фирме за выполненные работы. Помимо чиновников, в деле также фигурирует некий житель Ярославской области, которого подозревают в покушении на посредничество при взяточничестве. Он якобы получил от предпринимателя деньги, которые собирался передать вымогателям. О событиях в Ярославле рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Кантуев.
Как сообщила пресс-секретарь мэра Светлана Ефимова, в квартире у Евгения Робертовича проходят обыски. Также, как стало известно, у него там нашли 500 тысяч долларов. Но сам Урлашов, когда он смог выйти с журналистами на связь по телефону, эту информацию опроверг. Также сотрудники следственных органов прибыли из здания городской мэрии. Сейчас там проходят обыски. Сами работники городской администрации узнали о задержании Урлашова и возбуждении уголовного дела в отношении него из прессы. Также уже стало известно, что обязанности мэра города Ярославля временно возложены на его заместителя по вопросам социальной политики и культуры Александра Нечаева. Он будет руководить городом на время проведения следственных мероприятий по уголовному делу в отношении Урлашова. Как сообщает мэрия, органы городского самоуправления Ярославля работают в обычном режиме. В плановом порядке сегодня и проходят заседания постоянных комиссий муниципалитета. А вот директор компании «Родострой» Сергей Шмелев пока не комментирует задержание мэра. Отмечу, что по мнению лидера регионального отделения партии «Гражданская платформа» Михаила Писарца, именно он, директор «Родостроя», и является инициатором следствия в отношении градоначальника. Он сказал следующее: пока не имею права ничего говорить, когда Следственный комитет что-то даст, тогда и я смогу рассказать. Я напомню, что генеральный подрядчик по уборке городских улиц компании «Родострой» более полугода назад выиграла первый аукцион на обслуживание дорожных сетей города сроком на полгода. Несмотря на многочисленные претензии к ее работе со стороны городских властей, на прошлой неделе «Родострой» выиграл еще один аукцион по обслуживанию дорожной сети уже сроком на год. Также есть информация, но она пока никем не подтверждена, что советник мэра Алексей Лопатин, который также был задержан, и якобы через него передавали взятку, успел скрыться, и сейчас ведется его розыск.
Из Ярославля передавал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Кантуев. В партии «Гражданская платформа» не верит в экономическую подоплеку ареста Евгения Урлашова. Вот что говорит о задержании мэра Ярославля пресс-секретарь лидера партии Михаила Прохорова Татьяна Кособокова.
Партия «Гражданская платформа» всю ночь пыталась получить от правоохранительных органов достоверные данные, что же произошло и какова причина столь жесткого задержания законно избранного мэра города Ярославля. Собственно, с 2 часов ночи мы пытаемся получить информацию. Информацию нам не дают. Только к утру адвокаты были допущены к ознакомлению с материалами дела. Михаил Дмитриевич Прохоров выступил с заявлением, в котором он заявил, что считает это демонстративным захватом избранного народом руководителя города и полагает, что это удар по гражданским свободам и свободам каждого жителя России. В чем бы власть ни подозревала Евгения Урлашова, он не террорист и не находится в федеральном розыске. Совершенно очевидно, что ночные маски-шоу с выволакиванием человека из машины, а именно так поступили с Урлашовым, устроены с единственной целью запугать его лично и избирателей, с которыми Евгений должен был работать, начиная со следующей недели, поскольку партия предполагала выдвинуть Евгения и его окружение на выборах в областную думу Ярославской области. Гражданская платформа будет требовать от правоохранительных органов публичного объяснения, почему в отношении законно избранного главы города применены столь жесткие меры.
Это была пресс-секретарь лидера партии «Гражданская платформа» Михаила Прохорова Татьяна Кособокова. Бывший член партии «Единая Россия» Евгений Урлашов победил на выборах мэра Ярославля в 2012 году как независимый кандидат. Он конфликтовал с «Единой Россией» и властями Ярославской области и предполагал возглавить список партии «Гражданская платформа» на выборах в региональную думу. Политолог Александр Кынев почти уверен, что обыски и задержания мэра связаны с его политической деятельностью. Так было и с мэрами других российских городов, избиравшихся не от «Единой России».
Существует определенная практика, уже сложившаяся, к сожалению, о том, что практически все главы муниципальных образований, которые побеждали в борьбе кандидатов официальной власти, которые у нас традиционно идут либо под брендом «Единой России», либо при ее поддержке, так вот, те мэры, которые таким образом вопреки воле власти избираются, как правило, у них две основных дальнейших траектории. Первый вариант – это вступление партию власти, как случилось, например, в Иркутске с мэром, который избирался от КПРФ. Вариант второй – это отстранение должности по тем или иным поводам, часто возбуждение уголовного дела, которое нередко рассыпается, поскольку выясняется, что, в общем, шито белыми нитками. Поэтому ситуация в Ярославле, в принципе, исходя из опыта, который мы имеем, не удивительно. Обращаю внимание на одно, что сейчас идет избирательная кампания, 8 сентября в Ярославской области пройдет выборы в областную думу, и Лашов уже публично заявил, что возглавит список одной из политических партий, именно гражданской платформы на этих выборах. Я думаю, что, собственно говоря, в этом и есть основная причина. В прошлом году в ходе выборов муниципалитета был негласный пакт между городской администрацией и партией власти о том, что мэра не трогают, но администрация не мешает партии власти, значит, добиваться нужных результатов. Если мы посмотрим на результаты выборов, которые были в Ярославле осенью, мы увидим, что там, скажем, по некоторым соседним участкам очень странные цифры. То есть я думаю, что в прошлом году без манипуляций на выборах муниципалитета Ярославля дело не обошлось. После этих выборов пакт был фактически разрушен, началась публичная война с мэром. Ну и мэр в ответ заявил, что раз по факту пакт разрушен, и муниципалитет проголосовал за неудовлетворительную оценку работы администрации за прошлый год, мэр публично заявил, что будет открыто оппонировать. То есть в таких условиях, когда было понятно, что на территории города Ярославля не будет не только нейтралитета, но, скорее всего, будет противодействие попыткам как-то повлиять на результаты выборов со стороны партии власти, потребовалось срочно зачистить мэрию. Это то, что напрашивается, на мой взгляд, из произошедших событий, поскольку сама ситуация выглядит очень и очень странно. Во-первых, ее скоропалительность, демонстративная жесткость в ночи, хотя совершенно непонятно, зачем были нужны именно такие действия именно в таком виде. Обычно, когда дело идет о взятке, ну, даже если она очень спорная, но пытается как-то имитировать ее получение. Да? Ну, можно вспомнить историю в Братске, в Иркутской области, когда задерживали там мэра Серова, там тоже не смогли задержать мэра при получении. Были найдены некие деньги на улице и заявили, что мэр их якобы выбросил. То есть деньги были отдельно, мэр отдельно. Но, в общем, дело как-то вот крайне скандально расследовалось. Ну, что не помешало мэра отстранить. Здесь нет даже этого.
Это было мнение политолога Александра Кынева. А российские СМИ выяснили, что Евгению Урлашову, который сейчас обвиняется в вымогательстве взятки, могут предъявить новые обвинения в попытке фиктивного банкротства предприятия Яртелеком и городских муниципальных унитарных предприятий с целью их приватизации, а также в организации коррупционных схем при проведении тендеров на строительство дорог. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Добавлю к этому репортажу еще несколько новостей, связанных с этой темой, которые стали известны в последние минуты. Алексей Лопатин, советник Евгения Урлашова, который, как сообщалось ранее, скрылся от следствия, задержан. Сам Евгений Урлашов доставлен в Ярославле в изолятор временного содержания, куда он будет помещен на двое суток. Суд по мере пресечения для него состоится в ближайшее время. Как сообщает Следственный комитет, задержанные уже начали давать показания против Евгения Урлашова. Один из них заключил сделку со следствием. Также следствие заявляет, что обладает не только аудиозаписью, подтверждающей вину Евгения Урлашова, но и видеодоказательствами. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня Московский городской суд должен был продолжить рассмотрение так называемого «болотного дела», в рамках которого участники прошлогоднего митинга 6 мая на Болотной площади обвиняются в участии в массовых беспорядках и применении силы к сотрудникам полиции. На скамье подсудимых первые 12 человек, в отношении которых следствие завершено. Однако сегодняшнее заседание было отложено в связи с отсутствием одного из подсудимых. Гражданские активисты, правозащитники сетуют на недостаточный уровень общественной поддержки обвиняемых. Некоторые из них считают, что болотные узники сидят в тюрьмах за всех, кто участвовал в 100-тысячных акциях протеста. Накануне в интернете был открыт сайт перекличка.org, призванный исправить это положение дел. На нем любой пользователь Фейсбука может отметить, в какой день он собирается прийти к суду, чтобы поддержать обвиняемых по делу 6 мая. Вот какими словами этот сайт встречает пользователей. В России идет суд над участниками событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. Многие из этих людей сидят в тюрьме больше года. Они держатся как герои. Давайте покажем им, что они не одни. Давайте будем выходить к зданиям судов. Это перекличка. Мы будем меняться, смотреть друг на друга, смотреть в глаза судьям, улыбаться тем, кто за решеткой. Это ведь так просто. Помог ли этот призыв? Что было сегодня в Московском городском суде и с какой точки продолжится процесс, когда все его участники соберутся, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Сегодня в Московском городском суде было достаточно многолюдно. Возле здания суда стояло несколько пикетчиков. Около 70-80 человек пришли к залу заседания, где должно было состояться уже четвертое открытое слушание по так называемому делу 12 в рамках болотного дела. Кроме родственников подсудимых и членов комитета 6 мая, которые приходят на каждое заседание, сегодня в суде были президент фонда «Индем» Георгий Сатаров, режиссер-мультипликатор Гарри Бардин, активисты запрещенного движения «Левый фронт» и просто сочувствующие. Вся публика в зал не поместилась, однако, как выяснилось чуть позже, оставшиеся за дверью пропустили немного. Судья Наталья Никишина традиционно начала заседание с переклички, уточнила, кто из подсудимых и адвокатов присутствует в зале. Затем сама же объявила, что одного из обвиняемых, Сергея Кривого, не смогли доставить в суд. Вчера конвой не доставил его в здание Московского городского суда, а в Замоскворецкий суд. А сегодня вообще не смог привести его в суд, сказала Наталья Никишина. Накануне в Мосгорсуде была отклонена жалоба адвокатов на продление меры пресечения всем 12 подсудимым на полгода. Сегодняшнее заседание, по словам судьи, не могло продолжаться без обвиняемого Сергея Кривого, поэтому на процессе объявлен перерыв до завтра. Адвокат Дмитрий Аграновский отметил, что если бы заседание продолжилось без Кривого, это было бы грубейшим нарушением. В суд арестованных и подсудимых привозят из разных следственных изоляторов. Сергей Кривов, по данным проекта «Русузник», находится в СИЗО «Матросская тишина». В толпе активистов обсуждались версии о том, почему же Кривого не доставили сегодня в суд. Некоторые не исключали, что это было сделано специально. Этой же версии придерживается и адвокат Сергея Кривого Вячеслав Макаров. А вот политик Геннадий Гудков, который сегодня также пришел в суд в качестве общественного защитника подсудимого Артема Савелова, сомневается в том, что Сергея Кривого не привезли на заседание намеренно.
Я не думаю, что это сделано умышленно. Скорее всего, это действительно техническая ошибка. Для многих Москворецкий суд, городской суд – это, в общем, темная сторона медали, даже не знает адресов. Тем не менее, конечно, сегодня, как обычно, много родственников задержанных, арестованных. Но вообще, конечно, все это абсурдно. С точки зрения права, событий, преступления отсутствуют. Вот можно все, что угодно. Можно говорить там о каких-то иных, пусть они будут там хулиганские действия, злоупотребление служебными полномочиями, там неповиновение или даже какое-то сопротивление. Но как следствие может квалифицировать это как массовые беспорядки или призывы, когда нет квалифицирующих признаков? И вам любой юрист скажет, это не может такого быть, то, что мы с вами сегодня здесь наблюдаем. Не может быть именно этого состава преступления. Вот это очень позорно, потому что правосудие превращено в инструмент политической расправы. Правосудие превращено в институт политической борьбы. Правосудие превращено в посмешище. Мне стыдно за судей, потому что за их спинами прячутся все те, кто дает им команды. А они сегодня, как публичные фигуры, по сути дела, узаканивают вот этот разбой, узаканивают расправу. За это когда-нибудь будет ответственность, за это будет когда-нибудь квалификация. И вот здесь уже точно будет состав уголовного преступления, но это будет позже. А сегодня то, что мы наблюдаем, вы видите, это события, которые позволили власти спустить маховик пока еще, может быть, не массовых, но уже достаточно заметных репрессий. Это инструмент запугивания. Ни в одном цивилизованном государстве, ни в одной стране, которая рискнет себя назвать правовой, такого быть не может и не должно. Раз это происходит в нашей стране, мы не являемся ни правовым государством, ни цивилизованным, ни демократическим. К сожалению, мы движемся с вами от авторитарного режима к диктатуре.
Говорил Геннадий Гудков. 12 подсудимым предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. Как ожидается, во время завтрашнего заседания стороны наконец-то приступят к допросу сотрудников полиции, которые признаны потерпевшими, а также начнут просмотр видеозаписей прошлогодних событий. Сегодня же в следственном изоляторе «Матросская тишина» еще один фигурант этого дела, активист Левого фронта Леонид Расвожаев, которого следствие обвиняет в организации беспорядков 6 мая, женился на своей подруге Юлии Смирновой. По словам адвоката Руслана Чинидзе, поздравить молодых к зданию следственного изолятора пришли активисты. Они пели под гитару и пили шампанское. До этого в СИЗО уже официально женились двое фигурантов болотного дела. В марте этого года Леонид Ковязин, а в июне Алексей Полихович. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение судебных новостей. Сегодня 18-й день суда в Кирове над оппозиционным лидером Алексеем Навальным, которого обвиняют в хищении леса во время работы советником экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. На скамье подсудимых также предприниматель Петр Офицеров. Накануне суд допросил бывшего вице-премьера правительства Кировской области Марию Гайдар. Сегодня продолжился допрос свидетелей со стороны защиты. Кроме этого, адвокаты заявили ходатайство о проведении независимой экспертизы сделок Киров-леса. Подробности расскажет в эфире нашей программы кировский корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова. Здравствуйте, Екатерина.
Добрый день, Марк. Хотела спросить вас, знаете ли вы, что такое поп-невой осмол?
Нет, Екатерина, расскажите нам.
Вот сегодня как раз эта тема обсуждалась в зале Ленинского суда Кирова. Мы узнали, какие виды обработки древесины существуют, в том числе вот этот вид обработки древесины попневой осмол, сколько все это стоит и по какой цене Вятская лесная компания покупала все это у Киров леса. Как оказалось, цена была вполне нормальной, обыкновенной, а не заниженной, как утверждает сторона обвинения. После этого сторона защиты потребовала провести еще одну экспертизу экономическую, так как, по мнению защиты, до сих пор полноценной экономической экспертизы не было проведено. Но судья Блинов после полуторачасового перерыва отказал в этом ходатайстве. В ответ на этот отказ попросил слово Алексей Навальный. Он поздравил судью Сергея Блинова с днем рождения Франца Кафки. По мнению Алексея, судья Сергей Блинов словно персонаж произведения Кафки, например, «Процесса». И еще 100 лет назад великий писатель предвидел, что такие судебные процессы, как Киров-лес, будут проходить. Марк?
Екатерина, скажите, пожалуйста, насколько мне известно, Алексей Навальный после отказа в этом ходатайстве заявил о том, что теперь дело практически можно считать решенным, и, как он выразился, флешка с текстом приговора уже отправлена из Москвы в Киров. Почему так много внимания и такое большое значение придает защита Навального именно этой экспертизе?
Ну, потому что, как мне кажется, экономическая экспертиза показала бы всем, что вот то обвинение, которое предъявлено Офицерову и Навальному, оно абсурдно, оно в духе произведения Франца Кафки «Процесс», например. И в частности, еще раз бы доказало, что цены не были заниженными и что все было, в общем-то, нормально, что был обычный коммерческий процесс. Именно это добивается защита.
Спасибо.
Поэтому экспертиза экономическая и другие экспертизы, и другие ходатайства, которые были заявлены, в частности, было заявлено еще одно ходатайство о проверке записей ФСБ. По мнению защиты, те записи, которые были предъявлены в суде, это не подлики, не подлинники, простите, это монтаж. А мы с вами хорошо знаем, что звук можно смонтировать как угодно. Вырезать, например, слово «не», и получится совершенно иной смысл. Не правда ли, Марк?
Да, спасибо, Екатерина. Екатерина Лушникова о продолжающемся в Кирове суде над Алексеем Навальным. Прямую видеотрансляцию заседания вы можете, как всегда, смотреть на сайте Радио Свобода, свобода.орг. Но и этим наши сегодняшние судебные новости не ограничиваются. В Санкт-Петербурге некоммерческая организация «Антидискриминационный центр Мемориал» одержала уже вторую промежуточную победу в суде над прокуратурой, стремящейся доказать, что Мемориал является иностранным агентом. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Этой весной Петербургский антидискриминационный центр «Мемориал» подвергся внезапным прокурорским проверкам, так же, как и десятки других НКО, занимающихся правозащитной деятельностью. 27 мая в 8-й мировой судебный участок поступило определение прокуратуры, в котором АДЦ «Мемориал» обвинялся в том, что он, во-первых, не зарегистрировался в качестве иностранного агента, а во-вторых, не сообщает на страницах своих изданий, что он является иностранным агентом. В тот же день судья Ольга Глушанова Шанок вернула эти административные дела в прокуратуру, а в своем определении написала, что прокуратура, по ее мнению, не собрала достаточно доказательств для подтверждения того, что Мемориал совершил правонарушение. Судью не устроило и отсутствие документа, подтверждающего, что источники для издания брошюры о жертвах полицейского произвола были получены из-за рубежа, и многие другие подробности этого дела. Прокуратура опротестовала определение мирового суда, и вот теперь уже Ленинский районный суд оставил этот протест без рассмотрения. Суд сделал это по чисто формальному признаку, сочтя действия прокуратуры безграмотными и непрофессиональными, поясняет директор организации Ольга Абраменко.
Обжаловать и опротестовывать можно только постановление по делу об административном правонарушении и определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. А определение, на которое подан протест, не является ни тем, ни другим. И мы хотели бы еще подчеркнуть, что абсолютно аналогичное обвинение по двум пунктам и такие же по сути обвинения вот, в иностранном агентстве политической деятельности были выдвинуты против двух ЛГБТ-организаций в нашем городе. То есть только в Санкт-Петербурге были обвинены по этим двум пунктам. Больше нет в стране таких случаев по двум частям статьи 19.34 КОАП. И, к сожалению, вот мировые судьи других участков, несмотря на то, что адвокаты указывали на вот эти вот и формальные, и по сути несоответствия законодательству, прекрасно осудили эти две организации по двум частям статьи и по другим абсолютно аналогичным вещам, то есть им дали максимальные штрафы.
По мнению Ольги Абраменко, действия 8-го мирового судебного участка, а затем и Ленинского районного суда доказывают, что в России все же возможен независимый и высокопрофессиональный суд. В интернете распространено заявление правозащитников, где говорится, что судебные определения по делу АДЦ «Мемориал» продемонстрировали, что независимость, уважение к духу и букве закона, а главное к смыслу самого правосудия, могут победить произвол и ложно понятую вседозволенность прокурорских проверок. Остается только пожелать такого принципиального и высокопрофессионального подхода всем судьям, которым приходится рассматривать подобные дела. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Эти и другие новости, связанные с кампанией преследования независимых НКО в России, фото, видео в специальном разделе сайта свобода.орг «Власть против НКО». Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Сегодня в Беларуси отмечают главный официальный государственный праздник – День независимости. Выступая на торжественном собрании в честь этой даты, белорусский лидер Александр Лукашенко вновь обратился к не самой дружественной по отношению к России риторике и заявил о необходимости, цитата, «уходить от зависимости от одного вида энергии, одного рынка или одного поставщика». Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
Ежегодно 3 июля в Минске проходит масштабный военный парад и спортивно-молодежное шествие, в преддверии которого несколько вечеров подряд улицы белорусской столицы заполняются танками и другой бронетехникой, перекрывая движение транспорта по главным проспектам. В этом году в параде участвуют более 3000 военнослужащих и около 150 единиц боевой техники. Подготовка к празднованию Дня независимости всегда проходила в установке повышенных мер безопасности. Но на этот раз, похоже, спецслужбы превзошли самих себя. Устроив массовую проверку кустов и столбов на проспекте Машерова в Минске, по которому традиционно проходит парад. Как видно на снимках, опубликованных независимой газетой «Наша Нива», сотрудники службы охраны заглядывали под крышки канализационных люков, прочесывали с миноискателями газон вдоль проезжей части и осматривали столбы. Решение праздновать День независимости 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, было принято в 1996 году на республиканском референдуме, который инициировал Александр Лукашенко. Придя к власти, Лукашенко сразу же изменил государственную символику, заменив исторический флаг и герб на подправленные советские символы. А еще через год появился новый государственный праздник. До этого День независимости, как и в большинстве постсоветских республик, отмечался в день принятия Декларации о суверенитете. Вечером 2 июля в Минске прошла церемония открытия площади государственного флага Республики Беларусь. А днем ранее, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, Лукашенко заявил о необходимости уходить от зависимости от одного вида энергии, одного рынка или одного поставщика. Именно это, по мнению белорусского президента, станет главным гарантом экономического суверенитета. С учетом того, что именно Россия является тем самым монопольным поставщиком энергоресурсов в Белоруссию, многие увидели в этих словах Лукашенко антироссийскую направленность. Однако, как напоминает политический обозреватель газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский, официальный Минск, не раз угрожая найти иных поставщиков, всегда возвращался к российскому варианту.
Это та идея, с которой выступали сторонники независимости Беларуси еще в начале 90-х. Первоначально правительство было не очень оптимистично настроено к этим проектам, но в дальнейшем, тогда, когда возникала необходимость показать самостоятельность белорусского руководства, эта тема снова поднималась, и не зря возникал венесуэльский вариант, азербайджанский вариант, прокачка нефти через Украину. Но вместе с тем, после того, как российская сторона соглашалась либо снизить цены, либо снизить пошлины, либо как-то пересмотреть другие условия поставки, Беларусь всегда возвращалась к покупке нефти, газа в России, и вопрос как бы снимался с повестки дня. То, что на Большом собрании, посвященном празднованию Дня независимости, Александр Лукашенко сказал о диверсификации поставок энергоносителей, это само по себе интересно, но пока не будет каких-то конкретных шагов, нельзя говорить о том, что это попытка уйти от зависимости от России.
Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к российским темам. Сегодня исполняется 10 лет со дня смерти журналиста «Новой газеты», депутата Государственной думы от партии «Яблоко» Юрия Щекочихина. Щекочихин умер после скоротечной болезни 3 июля 2003 года. Согласно официальному диагнозу и заключению о смерти, у Щекочихина был синдром Лайла, довольно редкий аллергический синдром, поражающий иммунную систему и внутренние органы. Друзья и соратники Юрия уверены, что он был отравлен. В январе этого года стало известно, что французские токсикологи проведут экспертизу его смерти. Сегодня люди собрались почтить память Щекочихина на кладбище в подмосковном Переделкине. Там же находится и наш корреспондент Елена Поляковская. Елена, какие слова звучат сегодня в 10-ю годовщину смерти Юрия Щекочихина у его надгробия?
Добрый день, Марк. Сейчас в Доме музея Переделкина Булата Ахуджавы собираются люди, которые были хорошо знакомы с известным журналистом Юрием Щекочихиным. Это его друзья, это его коллеги по «Новой газете», это известные правозащитники. Здесь очень много известных людей. Это коллеги по партии «Яблоко», потому что я хочу напомнить, что Юрий Щекочихин был одним из членов «Яблока». И все, с кем мне удалось поговорить до сих пор, уверены, что это была по медицинским показаниям, это было убийство, которое, к сожалению, невозможно доказать. И...
У нас, к сожалению, прервалась связь с нашим корреспондентом Еленой Поляковской, которая, я напомню, находится в подмосковном Переделкине, где сегодня друзья Юрия Щекочихина вспоминают его в 10-ю годовщину смерти журналиста и бывшего депутата Государственной Думы. Вы слушаете программу «Время свободы» на волнах Радио Свободы и в интернете на сайте свобода.орг. Настало время рассказать о главных мировых событиях и о реакции на них. Соединенные Штаты с тревогой наблюдают за развитием событий в Египте. Сегодня истекает крайний срок, отведенный ультиматумом египетской армии президенту страны Мухаммеду Мурси и его оппонентам для поиска компромисса. Во вторник вечером во время телевизионного выступления президент страны Мохаммед Мурси отверг требования армии. Ранее он также отказался уходить в отставку, как того требует оппозиция. Вашингтон опасается, что новый египетский кризис может привести к дестабилизации ситуации на территории одного из ключевых союзников США в регионе. Слово Юрию Жигалкину.
Соединенные Штаты, сыгравшие 2 года назад, как считается, немалую роль в падении режима Хосни Мубарака, своим отказом поддержать давнего союзника Соединенных Штатов, вплоть до понедельника пытались держаться на расстоянии от конфликта нового египетского лидера и оппозиции. Лишь ультиматум египетской армии и перспектива военного переворота, по словам американских дипломатов, вынудили администрацию Обамы прибегнуть к публичным заявлениям и прямым контактам с главными действующими лицами конфликта. В понедельник президент Обама позвонил президенту Мурси и, согласно заявлению Белого дома, призвал египетского лидера предпринять шаги, которые продемонстрируют, что он чувствителен к проблемам, о которых говорит оппозиция. Президент подчеркнул, что нынешние проблемы могут быть решены только посредством политического процесса. Известно, впрочем, что Соединенные Штаты не ограничились призывами. Они выдвинули несколько предложений, которые, по мнению Вашингтона, могут способствовать разрешению кризиса. Среди этих предложений проведение досрочных выборов, назначение новых членов кабинета, увольнение непопулярного генерального прокурора страны и готовность рассмотреть предложение о пересмотре Конституции. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси позвонил командующему египетскими вооруженными силами и предупредил, что американская военная помощь Египту, которая оценивается более чем в 1,5 миллиарда долларов, окажется под угрозой, если армия будет вовлечена в неконституционную смену власти в стране. Работники американского посольства в Каире вступили в контакт с оппозицией, пытаясь убедить ее лидеров проявить готовность к сотрудничеству со своими оппонентами. Американские комментаторы заметили явное смещение тезиса в последних заявлениях Белого дома. Если прежде Вашингтон ставил акцент на том, что Мурси – демократически избранный президент страны, заслуживающий соответствующего отношения, то сейчас в фокусе внимания демократический процесс и необходимость следования принципам революции, которая привела к падению Мубарака и созданной им политической системы. По словам представителя Белого дома, Соединенные Штаты пытаются защитить демократический процесс. Мы никогда не вели разговора о конкретном человеке. США пытаются помочь организовать процесс, в рамках которого будут слышны голоса всех граждан страны. Между тем, американские наблюдатели считают, что главной причиной столь масштабных протестов против президента стала неспособность представителя мусульманского братства эффективно руководить страной. Мой собеседник Роберт Фридман, профессор университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, американский специалист по Ближнему Востоку. Египет скатывается к катастрофе в течение, по крайней мере, последних 9 месяцев. Запасы иностранной валюты упали с 45 до 12 миллиардов долларов. Цены растут неудержимо. Ощущается острый дефицит топлива. В некоторых городах проблемы с хлебом. Экономическая и финансовая политика Мурси привела к изоляции Египта на международных финансовых рынках. Ему необходимы кредиты для поддержания государственных субсидий на продукты первой необходимости. Этих кредитов Египет получить не может. Мурси провалил переговоры с МВФ, который обещал стране около 5 миллиардов долларов. В то же время Мурси больше озабочен консолидацией власти в руках своих единомышленников. Он не только не включил в правительство представителей оппозиции, он назначает представителей братства на ключевые посты в провинции. В конце концов, терпение египтян лопнуло. Этим, на мой взгляд, можно объяснить гигантские демонстрации. Роберт Фридман, как и многие другие американские аналитики, считает, что если Мурси откажется пойти на компромисс с оппозицией, то египетская армия, несмотря на предупреждения Соединенных Штатов, возьмет в свои руки власть в стране. Египту необходимо решить три задачи. Необходимо провести парламентские выборы, президентские выборы и подготовить новую конституцию, говорит Роберт Фридман. Не исключено, что военные смогут создать условия для проведения выборов и одобрения Конституции. Если они после этого покинут политическую арену, это будет, на мой взгляд, наилучшим исходом нынешнего кризиса. Я подозреваю, что Белый дом, учитывая давние и тесные связи США с египетскими военными, не будет решительно настроен против такого развития событий. Это, в конце концов, может оказаться наименее худшей альтернативой. Это был Роберт Фридман, профессор университета Джонса Хопкинса. Интересно, что падение во вторник котировок на Нью-Йоркской фондовой бирже и подъем цен нефти трактовали специалистами как реакция на египетский кризис.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Время свободы» в следующей части эфира. На Украине вновь приютили российских журналистов, которые создают новое радио. Правда, на этот раз, по просочившимся в прессу данным, оно будет тесно связано с прокремлевскими структурами. Интервью с турецким писателем Недимом Гюрселем о причинах и последствиях массовых антиправительственных протестов в этой стране. А прямо сейчас о важной и широко обсуждаемой российской теме. Сегодня Государственная Дума России рассматривает в первом чтении законопроект о реформе Академии наук, вызвавший резкую критику научного сообщества. Его представители указывают на отсутствие публичного обсуждения, которое должно было предшествовать внесению законопроекта в парламент, а также на конкретные пункты реформы РАН, которые приведут, по мнению ученых, к фактическому уничтожению российской науки. Среди этих пунктов слияние так называемой Большой Академии с Российской Академией медицинских наук и Академией сельскохозяйственных наук. Переход всей собственности Российской Академии Наук на баланс правительства, фактическое уравнивание в правах в рамках вновь создаваемой организации членов-корреспондентов РАН и академиков. Сегодня же новоизбранный, но пока не утвержденный президентом, глава Академии Владимир Фортов встретился с Владимиром Путиным. Путин выступил против откладывания принятия закона в окончательном виде на осень и предложил Фортову возглавить как обновленную Академию наук, так и агентство по управлению ее имуществом, которое создадут после принятия нового закона. В попытках разобраться, кому выгодна реформа Академии наук, возникают все новые версии. Одна из них связана с именем брата миллиардера и ближайшего друга Владимира Путина Юрия Ковальчука, Михаила. Михаила Ковальчука, директора Курчатовского института и Института кристаллографии, он является членом-корреспондентом РАН. В 2008 году Ковальчук пытался стать академиком, но его кандидатура не собрала достаточного числа голосов на общем собрании. А весной этого года Ковальчука дважды не утвердило на посту директора Института кристаллографии общее собрание отделения физических наук. Курчатовский институт не является частью академии, а Институт кристаллографии является. Должность директора в соответствии с правилами академии является ротируемой, и свое пребывание на ней надо подтверждать раз в несколько лет. Если реформа Академии наук будет одобрена в ее нынешнем виде, членов-корреспондентов РАН уравняют в статусе с академиками, то есть Ковальчук решит как минимум одну из своих проблем, рассказал в интервью «Радио Свобода» Виктор Васильев, ученый-математик, академик РАН, президент Московского математического общества.
Помимо того, что у меня есть представление некоторые о том, вообще, как это все пойдет, достаточно плохие, но главная мотивация у меня даже, скорее, я бы сказал, эстетическая. Потому что уж больно погано это все было обставлено. Значит, во-первых, ну вот без предупреждения, значит, без обсуждения этого текста, так в ночи, значит, подкрались, и вот когда люди начали разъезжаться, в самые последние дни, когда работают дома, взяли и внесли. Ну, понятно, что чистые дела так не делаются. Ну, просто по исполнению это безобразие. А кроме того, ну, сам текст, если его почитать, то он тоже достаточно безобразный. Из него полностью выпирают совершенно неуместные в документе государственного значения личные чувства и амбиции. В этой части, касающейся там объединения всех в одну кучу, вот свалить всех там членкоров, сельскохозяйственных там и большой академии, всех свалить в одну кучу, вот и кинуть им эти самые денежки какие-то, чтобы заткнулись. И еще ко всему этому, там, чтобы они сами написали заявление, чтобы так было, чтобы им было позволено быть сваленными во всю эту кучу. Понимаете, это вот такой менталитет дворовой шпаны, который мало там проклятому отличнику очки сломать, а еще надо заставить, чтобы он поунижался. и выпросил хотя бы облом.
А когда вы сказали, что там выпирают личные чувства, вы кого имели в виду?
Вы, может быть, читали, что Миша Тельфат пишет по этому поводу? По его мнению, это писал Михаил Валентинович Ковальчук, и мне очень сильно кажется, что это такие и есть. Что вот человека, скажем так, научного неудачника, смотря на все его вненаучные достоинства, академики собрались силами и там прокатили пару раз, а он, ну вот, решил показать. Я думаю, что вот очень похоже, что сценарий такой. Если не такой, то, может быть, это кто-то другой, но в любом случае обставлено это было очень скверно. Ну и участвовать вот в таком, у меня и рук-то таких нет, чтобы вот подписывать такое там заявление о просьбе меня вот включить в ответ на это хамство. Хотя нельзя не признать, что да, что у Академии проблем выше крыши, что реформировать или как следует ее ревизовать надо, и надо очень быстро, но не так.
О том, кому может быть выгодна реформа Российской Академии Наук в ее нынешнем виде, рассуждал Виктор Васильев, ученый-математик, академик РАН, президент Московского математического общества. С ним накануне беседовал мой коллега Сергей Добрынин, обозреватель «Свободы», который сегодня побывал на прогулке ученых около Госдумы в знак протеста против законопроекта, а также позже в самом парламенте, где депутаты обсуждали закон. Сейчас Сергей рядом со мной в студии «Свободы». Добрый день. Внесите, пожалуйста, ясность, когда состоятся второе и третье чтение законопроекта. Сначала речь шла об осенней сессии, но сегодня была внесена поправка, согласно которой второе чтение будет уже в пятницу. А что с итоговым третьим?
Здравствуйте. Что с итоговым третьим, пока что непонятно, но, скорее всего, он действительно пройдет осенью. Что касается второго чтения, сегодня это было неожиданностью для многих депутатов, потому что ближе к концу обсуждения законопроекта неожиданно появилась информация, что депутат единоросс Ильтиков внес поправку о том, что второе чтение прошло в эту пятницу. Это вызвало довольно бурную реакцию, особенно тех фракций, которые поступают против закона, в частности, это «Справедливая Россия» и КПРФ.
Что говорили лидеры фракции на обсуждение самого законопроекта?
Тут понятна аргументация обеих сторон. Правительство говорит, что Академия наук тратит много денег, при этом не достигает необходимых научных показателей, плохо управляет своим имуществом, и средний возраст академиков стал слишком велик, поэтому реформы необходимы. В то же время противники реформы говорят, что на самом деле Академия как научный орган — это самое эффективное, что есть в нашей стране, потому что львиная доля исследований происходит именно в Академии, что на самом деле вопрос имущества не должен быть определяющим при произведении таких реформ, которые могут изменить научную среду и действительно уничтожить науку в России. И, наконец, что этим законом, если закон будет принят, по сути дела, прервет существование Академии наук, которая была учреждена еще Петром I в XVIII веке и с тех пор никогда не прекращала свое существование, то есть нарушится преемственность.
Сергей, вернемся к утренним событиям. Что из себя представляла, расскажите нашим слушателям, акция протеста ученых, которая проходила сегодня утром около Госдумы, проходила в прямом смысле слова, в форме прогулки она была сделана?
Идея была такой. Эта прогулка была организована обществом научных работников, она называлась «Траурным гулянием». Был сделан муляж надгробной плиты, на которой было написано «РАН» и «Годы существования 1724-2013», и приходящие ученые приносили цветы, четное число гвоздик обычно, и дальше они могли возложить эти цветы к этому надгробию. Но где-то было человек 200, наверное, или, может быть, немножко больше.
Спасибо, Сергей. Обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин об обсуждении законопроекта о реформе Российской Академии Наук в Госдуме и о сегодняшней акции протеста ученых около здания парламента. Эти акции продолжаются и в других российских городах. Вчера это был Петербург, Москва. Опять же, сегодня на митинг вышли сотрудники Иркутского научного центра. И так, как вы уже поняли, второе чтение законопроекта, скорее всего, состоится в пятницу, а вот третье действительно отложено до осени. Пока это, собственно, единственное, чего удалось добиться представителям научного сообщества, выступающим против реформы. Вернемся к вопросу, в чьих интересах затеяна реформа Академии наук. Наш корреспондент Анна Жолнирчук попросила поделиться своим мнением жителей Омска.
По идее, должны быть в интересах науки. Но так на самом деле пока затрудняюсь ответить, потому что информации достаточно маловато. Пока идут только дебаты, кого с кем объединять. Вопросов очень много, и они еще, по крайней мере, широкой массе еще не освещены должным образом. То, что реформировать надо, это однозначно. А уж как они это сделают, насколько это пойдет на пользу науки непосредственно, сказать очень сложно. Посмотрим.
Я не знаю. Там трудно понять, это все фуфло. Очень трудно понять. Пока мест этих два друга, они делать ничего не делают, а сами на велах сидят. Они, если бы начнут что-то, их раз, олигархи подсаживают. Понимаете, в чем дело? Беда всей России, распущенность, безответственность наших руководителей.
Я даже не могу сказать, не знаю.
Академию наук не нужно реформировать, а нужно просто закрыть, потому что в стране, где есть Академия наук и стадо престарелых ученых, не может быть науки, и это доказывает падение Протона М. Наши нобелевские лауреаты, которые живут в других странах, они никакого отношения к Российской Академии наук не имеют, зато они получают нобелевские премии за фундаментальные исследования там, в области физики, например. Вот, поэтому она не в чьих интересах, она в интересах людей.
Прежде всего в интересах людей. И реформировать обязательно нужно. На месте вообще что-то, понимаете, если стоит на месте, ну как бы застой. А когда нужно, чтобы двигалось вперед.
В интересах правительства. А в чьих еще?
Продолжение политики предателя народа Ельцина. Он все кричал: реформы, реформы. Путин — это тот же предатель. Скоро мы все будем уничтожены.
Вы знаете, мне это так ровно. А наука всегда будет независима от государства. Это как законы физики, допустим, независимы от судей и от власть придержащих. То есть, если мне судья говорит, что нельзя, так сказать, вы не правы, яблоко вниз не упадет, оно будет падать, невзирая на его мнение и на его, так сказать, все регалии. Наверное, так будет лучше. Вот. Я не думаю, что там кто-то что-то начнет, как в оборонке, прихватизировать, воровать, или как эти все прапорщики понапродавали там всего.
Так жители Омска отвечали на вопрос нашего корреспондента Анны Жолнирчук, в чьих интересах затеяна реформа Академии наук. Добавлю, что небольшой опрос на эту тему у Радио Свобода устроил и на своих страничках в Фейсбуке и ВКонтакте, и большинство ответивших проголосовало за такой вариант ответа. Реформа устроена в интересах властей, желающих получить контроль над всеми влиятельными институциями в России. И лишь один голос был отдан за ответ в интересах науки, поскольку архаичная структура РАН тормозит ее развитие. Участвуйте в опросах Радио Свобода на наших страничках в социальных сетях, Facebook и ВКонтакте.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов, и мы продолжаем информационную программу «Время свободы». На Украине этой осенью должна появиться новая информационно-разговорная радиостанция «Вести-ФМ». Над ее созданием сейчас в Киеве трудятся, в частности, известные российские медиа-менеджеры. По одной из версий, обсуждаемой украинской прессой, проект финансируется московскими инвесторами. Украина уже не первый раз становится прибежищем для российских журналистов, лишенных возможности реализовать себя на родине. Самым ярким примером такой профессиональной эмиграции стал телеведущий Евгений Киселев, уехавший в Киев в 2009 году. Правда, украинские эксперты подозревают, что на этот раз новые СМИ тесно связаны с российскими провластными структурами и запускаются в преддверии президентских выборов. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в украинской столице Владимир Ивахненко.
Радиостанция Вести-ФМ будет вещать на территории Украины на русском языке. Она войдет в холдинг Multimedia Invest Group, возглавляемый экс-редактором украинской газеты «Сегодня» Игорем Гужвой. Формированием редакции и концепции новой радиостанции, как утверждается, самой современной на территории СНГ, сейчас занимаются российские медиа-менеджеры, два бывших руководителя «Коммерсант-ФМ» Дмитрий Солопов и Алексей Воробьев. Кроме российских, к проекту привлечены европейские и американские специалисты, рассказывает назначенный главным редактором украинского радио «Вести-ФМ» Алексей Воробьев.
Если описывать миссию радио, то лучше, чем слово «профессиональное», подобрать здесь вряд ли удастся. Мы не оппозиционное радио, мы не провластное радио, мы радио, которое делает профессиональный, качественный контент. Радио, которое приносит с собой высокие технологии, которые сейчас существуют на радийном рынке. Мы радио, которое не играет на стороне красных или белых. И действительно, в этом проекте задействованы и европейские, и американские специалисты, которые каждый в своем сегменте помогают нам выстраивать прочную, с одной стороны, достаточно гибкую, с другой стороны, конструкцию. Что касается тех людей, кто будет приглашен из Москвы и кого услышит украинская аудитория, ну, пожалуй, я могу назвать как минимум одного человека, небезызвестная личность на Украине. Речь идет о российском журналисте Матвее Гонопольском.
Украинские СМИ в последнее время вновь активно привлекают в свои ряды российских журналистов, которым становится скучно работать в России. Алексей Воробьев продолжает.
После отставки стал главного редактора радиостанции «Коммерсант ФМ», мне было сделано достаточное количество предложений, но украинское предложение мне показалось значительно интереснее. Это показалось мне своего рода вызовом построить красивое здание на пустом месте.
«Вести» будут вещать в информационно-дискуссионном формате. Как отмечает генеральный директор украинского телеканала «Мега» Алексей Мустафин, вряд ли запускаемый в преддверии президентских выборов новый радиопроект сможет стать прибыльным.
Безусловно, ниша разговорного радио в Украине занята. Последняя попытка сделать подобное радио была предпринималась еще до оранжевой революции. В принципе, чем больше радиостанций, тем лучше. Главное, чтобы это радио слушали. Что касается появления новых СМИ накануне президентской избирательной кампании, это естественно, особенно для Украины, где большинство СМИ являются не столько коммерческими, сколько политическими проектами, особенно новые СМИ.
Глава мультимедиа «Инвестгрупп» Игорь Гужва не раскрывает имена кредиторов. По одной из версий, за холдингом стоят РАО «Газпром» и лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, которого связывает давняя дружба с российским президентом Владимиром Путиным.
Не думаю, что в связи с тем, что обнаружится что-то русские деньги, то это вызовет большой скандал. В конце концов, Украина настолько открытая страна, что в Берлине здесь русских, американских, немецких или китайских денег, я не думаю, что будет играть принципиальное значение.
Считает Алексей Мустафин. Вести ФМ планирует выйти в украинский эфир в ноябре этого года. Кроме газеты, запускаемых телеканала и радиостанции, в самое ближайшее время в мультимедиа «Инвестгрупп» при поддержке российского медиахолдинга «Эксперт» появится еще одно печатное издание – журнал «Вести Репортер». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А в завершении программы «Время свободы» вернемся к мировым темам. В Турции продолжается общественная дискуссия о причинах и последствиях недавних массовых протестов, вызванных недовольством широких слоев населения политикой правительства. Среди критиков премьер-министра Реджепа Эрдогана, живущий в политической эмиграции во Франции, турецкий прозаик Недим Гюрсель. С ним побеседовал корреспондент Северокавказской службы «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Муртуз Дугричилов.
Получивший широкое признание в Европе писатель Недим Гюрсель не раз подвергался судебному преследованию у себя на родине, стремящейся в Евросоюз. Вместе с тем, это не мешает ему ездить в Турцию и встречаться со своими читателями. Как вы полагаете, можно ли в таком случае называть Недима Гюрселя диссидентом? С этого вопроса началась наша беседа с переводчицей Мариной Букуловой.
Да, я думаю, он относится к писателям-диссидентам, несомненно, потому что он, ну, собственно, в результате преследования, он живет сейчас во Франции. В 1971 году на него завели уголовное дело в связи со статьей «Горький Ленин». Она вышла за полгода до начала судебного процесса. Была посвящена переписке Ленина и Горького до и после революции, носила литературный характер. И тогда он был вынужден уехать во Францию, закончил Сорбонну. В 1979 году вновь вернулся в Турцию. Но в 1980 году для нее опять произошел военный переворот. И Гюрселя на тот момент было две. Первая его книга «Бесконечное лето», в которых он описывал события 1971 года, она получила премию Турецкого лингвистического общества в номинацию «Рассказ». Из-за этой книги Гюрселя обвинили в оскорблении государственных сил безопасности, а из-за следующей книги «Первая женщина» его обвинили в безнравственности. И военный суд вновь завел на него дело, и Гюрсель вынужден был опять покинуть страну. С тех пор Стамбул стал для него, выражаясь его словами, как он сам говорит, дом, в который он не возвращается, а приезжает.
Судьба писателя в современной Турции в чем-то схожа с судьбой писателей-диссидентов СССР. Но если Советский Союз был страной с тоталитарным режимом, то Турция считается страной с развивающейся демократией.
Турция – это демократический.
По моему убеждению, в Турции так и не удалось установить демократический режим в его настоящем понимании. Нынешнее правительство становится все более авторитарным. Для меня, как для писателя, очень важны свобода мысли и слова. Это свобода, одна из непременных условий настоящей демократии. Между тем, 2 года назад на меня завели уголовное дело по обвинению в оскорблении чувств верующих на страницах моего романа «Дочери Аллаха». Но в действительно светском демократическом обществе не может существовать такого обвинения, как оскорбление религиозных чувств. Иначе такое общество называется теократическим, а не демократическим. Следовательно, хотя Турция, стремясь войти в Европейский Союз, продвинулась по пути становления демократии, о настоящей демократии в Турции говорить нельзя. И последние события, события вокруг парка Гези, это доказали.
Об общественно-политической ситуации в Турции говорили турецкий писатель Недим Гюрсель и переводчик его произведений на русский язык Марина Букулова. Полностью это интервью вы сможете услышать в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 8 часов вечера. Тогда же информационные итоги дня подведет мой коллега Андрей Шарый. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!